сегодня я красным двух первых верховных апостолов. Апостолов это было много, но как-то так в церкви доведено праздновать самый важный апостольский день у меня, отмечая память этих двух первых верховных апостолов, которых мы в изображении видим мат и конь. Причем любопытно, что на иконе их изображения почти неотличимы друг от друга. Они очень похожи. Одинаковая одежда, примерно одинаковые лица, но, может быть, несколько отличаются по цвету волос. На самом же деле икона, конечно, выделяет не только самое основное в образе, в облике, в лике человека святого, в отличие, скажем, от фотографии, от портрета или биографического литературного описания, которое выделяет частности и особенности индивидуальных личностей. Эти два человека, сыгравшие большую роль в становлении христианской церкви и совершенно новой и обычной религии, которая радикальнейшим образом отлично от всего, что было прежде ее, от всех языческих верований и от религии закона, то есть иудаизма. Эти два человека в жизни очень сильно отличались друг от друга, отличались практически всем по человеческим масштабам. Один из простых людей – рыбак, галилейский, другой из интеллигентной семьи, иммигрантов, иудейских, фарисеев, старцев. Один не получил никакого образования, другой получил блестящее образование. Один был, по всей видимости, сильный физически, но тем не менее впадал в душевные немощи, если вы вспомните историю прекрасного обличения Петра перед крестом Христовым. Другой обладал очень незавидным здоровьем, был очень болезненным человеком, но тем не менее мы же в Священном Писании, во всяком случае, не находим ни одного случая, когда он бы уступил, будучи каменным в своей нравственности и верности Христу. Один именовался Скалой, Кифа по-арамейски, по-гречески Петрос, скала, твердый, камень, но тем не менее, как мы видим, обладал и немощью. А другого имя было Паулюс, латинское прозвище, собственно, ведь это не имя, это всего лишь прозвище. Имя апостола мы не знаем, истинного я не знал. Иудейское имя, римского имени мы не знаем, римское только прозвище Паулюс, что означает вовсе не скала, а наоборот, маленький, малыш. Вот этот малыш, маленький, немощный человек, обладал духовной мощью, которую позавидовала бы любая другая скала. Один был послан к народу израильскому, согласно апостольскому собору, который предположительно состоялся в 49 году после Рождества Христова. Это Петр. Другой был послан, единственный из всех апостолов был послан к язычникам. Это Павел. Один, вроде бы будучи послан к одному народу Израиля, тем не менее стал епископом Римской церкви города Рима, который был столицей Всемирной империи, известный тогда и до сих пор, остающийся в нашей памяти как символ всего объединяющего Рим, вечный город. Другой, будучи послан к многим разнообразным народам, тем не менее объединил их всех в единую церковь Христову. Вот такие различные судьбы. Один похож на каменную скалу, а второй весь движущийся, переходящий с одной стороны в другую, как мы сегодня слышали в апостольском чтении, испытывавший множество жизненных неурядиц, неудобств, скитаний, то есть как текучая вода. Но тем не менее все это объединяет одно, а именно исповедание Господа Иисуса Христа, о котором мы тоже сегодня слышали в евангельском чтении. Кто-то исповедовал Христа, Иисус исповедовал как Христа, а Павел нес это исповедание весь мир. В истории тоже интересно отразились имена этих двух апостолов, став как бы
символами разных течений в христианстве. Ну, если вы вспомните, то Петр, это имя уже исторически, символически обозначает как бы Рим. Помните, что в Риме собор Святого Петра, это имперское начало, объединяющее, как бы властное, Петр обладает силой, властью, как бы административное начало в церкви, недаром и наш город, который был призван с самого начала стать столицей многонациональной империи, именуется городом Святого Петра, Санкт-Петербург. Нам было бы странно даже услышать название имперского города Санкт-Паульбург, да? Петербург, да, имперский, объединяющий, город, объединяющий начало. А имя апостола Павла в истории церкви, опять же западной церкви, было как бы символом такого начала не центра стремительного, а центра бежного. Если вы вспомните, с возникновением протестантизма в XVI веке появляется особое направление богословия, которое протестантское богословие, специфическое богословие, которое опирается на богословие свободы апостола Павла. И недаром одна из крупнейших протестантских стран, Великобритания, в своей столице Лондоне имеет двором, главным собором Англиканской церкви, собор Святого Павла. Вот такие разные люди по характеру, разные исторические судьбы их имен как символов, но тем не менее они составляют для нас единство, которое и церковь признает это единство тем, что празднует их основную память в один и тот же день. Два преподобных апостола, несмотря на всю их разницу, которая, кстати, в жизни проявлялась и в некоторых конфликтах, которые вы читаете, скажем, в послании к Галатам. Да, но все это человечество, а божественное их объединяет. Вот это объединение двух столь противоположных лиц в один день и в одной памяти, в одной церкви, говорит очень о многом. Говорит о том, о чем говорил и апостол Павел, что истинное единство возможно только в многообразии. И многообразие превращается в бессмысленное скопление различных элементов, если это многообразие не объединено в единство. Само понятие церкви как тело Христова, состоящего из множества различных членов, то понятие, которое ввел в наше богословие святой апостол Павел, как раз и говорит об этом, что церковь как единый организм, живой, богочеловеческий организм, возможно только там, где существует, признается, исповедуется и практикуется многообразие. Всякое стремление к единообразию, к униформности, потому чтобы все были одинаковыми, немедленно превращает церковное тело в тучу однообразных элементов и распадается. Кстати, этот фактор, который так часто подчеркивал апостол Павел в своих посланиях, так часто забывался в истории. И все расходы церковные, все, начиная от первого столетия, не надо преувеличивать значение единства церкви в самом начале ее существования, а уж тем более начинается второго столетия до нынешнего времени, все расходы происходят из-за того, что одни люди говорят, мы правы, вы не правы, мы хорошие, вы плохие, мы святые, вы грешные. Вот это стремление утвердить себя в других, оно-то и приводило всегда к расколу. Увы, этот исторический опыт, этот логический опыт не учитывается нами до времени, но должен послужить нам большим уроком. Мы празднуем сегодня этот день в учебном высшем заведении, которое именуется Академией педагогического мастерства и повышения квалификации мастерства. И тут невольно вспоминаются слова апостола Павла о том, кто такие педагоги. Но он так и говорил об одном педагоге, это о законе Моисеевом. в одном из посланий говорит, что закон был для нас детоводителем. Слово «детоводитель» — славянское, русское слово. Но если мы переведем его на греческий язык, а Павел писал свои послания по-гречески, то по-гречески это звучит «педагог», «педагогос». Педагог — это детоводитель. А теперь не лишне вспомнить, что имеет разную смысл для нас, кто же такой был педагог в древнем мире, образ которого использовал апостол Павел в своих посланиях. Педагог — это вовсе не наставник величественный, которому ученики поклоняются и который требует к себе всяческого уважения. Нет, нет, цитатно. Педагог — это старый, часто больной, ни на что не годный, седой, часто плешивый раб, которого уже никуда невозможно было использовать. Единственное место, где его использовали в домашнем хозяйстве, это чтобы он брал мальчика за ручку утром и отводил к воротам школы. Он не имел права входить в школу, он оставался около этих ворот с мешочком, с завтраками, там, с сандаликами, со спортивных занятий. Вот. А потом встречал мальчика, который выходил из школы и отводил домой, чтобы его по пути никто не обидел, чтобы он слишком не шалил по пути. Вот вся функция педагога – скромная, охранительная, дающая, ведущая в школу. А школа для педагога недоступна. Так было в древнем мире. Павел использует этот опыт. Он говорит, что вот законный Иисей был таким детоводителем, педагогом в школу. Истинная школа – это Христос. Иисеев закон, ветхая религия – это всего лишь путь, на котором закон охраняет человека, чтобы он видел истинную школу, где получит истинное религиозное и духовное знание. Это Христос. Так и мы, считая себя педагогом, должны быть скромны в своей самооценке, не думать, что мы слишком многое своими свойствами, своими наставлениями можем дать своим ученикам. Как можно больше свободы предоставлять людям, свободе призваны выбрать, говорил апостол Павел, как можно больше свободы, но свободы, которая ограничивается, тем не менее, определенными функциями водительства. А истинная школа, куда должен вести настоящий истинный педагог, это не Академия наук, это не какие-то другие высшие учебные или научные заведения. Любой педагог, любой из нас, христиан, который должен стать педагогом, быть педагогом, а тем самым апостолом, в известной мере, это ведение своих учеников по Христу. Вот это и есть та основная функция, которая должна быть присуща каждому педагогу и вообще каждому сознательному христианину. Сегодня будем праздновать этих двух великих людей. Действительно великих до такой степени, что вот они, можно сказать, являются вторыми после Христа основателями христианской церкви. Не было бы апостола Петра, не было бы единой церкви, не было бы апостола Павла, не были бы мы как церковь, ибо он был апостолом масс язычников. Они для церкви.